Глава 11. О нигилизме и жалости. Идея любви, выдвинутая Львом Толстым и его последователями, страдает, однако, не только чертами наслажденчества, безволия, сентиментальности, эгоцентризма и противообщественности. Она описывает и утверждает в качестве идеального состояния чувство в известном смысле бездуховное и противодуховное. И эта особенность сентиментальной любви имеет, может быть, наибольшее значение для проблемы сопротивления злу. Как уже показано выше, все миросозерцание Льва Толстого выращено им из морального опыта, который заменил или вытеснил собой все другие источники духовности в человеке, обесценив их или устранив их совсем. Так моральный опыт заменяет собою религиозный опыт и занимает его место. Мораль выше религии. Она судит своим критерием всякое религиозное содержание и утверждает пределы своего опыта как обязательные для религии. Вся глубина религиозного восприятия, религиозного предмета, религиозной тайны и символики, все богатство положительной религии критически и скептически пропускается сквозь душную теснину личного морального переживания, полуслепого, ограниченного и самодовольного. Вооруженный простым здравым рассудком во всей его плоской скудости, моралист перебирает и разбирает догматы и обряды христианской церкви, отметая все, что ему кажется странным и непонятным, и принимая каждое близорукое соображение свое за проявление критической честности и мудрости. Идея о том, что религиозным измерением проникается, освещается и углубляется вся духовная культура, и что постольку житейский обывательский рассудок с его трезвостью и прозаичностью теряет свою компетентность, остается ему чуждую, ибо он не видит того, что всякое духовное состояние человека, а не только моральное, ставит его перед лицо Божие, дает ему живой самоценный опыт тайны и скрытого в тайне откровения, и не подозревая, по-видимому, что творимое им дело есть в глубоком смысле пошлое дело, он издевается над недоступную для него тайную и глубиною и придает своему рассудочно-моральному миросозерцанию характер религиозного нигилизма. Подобно этому, моральный опыт утверждает свое верховенство и в сфере науки. Не усматривая духовную самоценность истины и ее измерения, моралист считает себя верховным судьею надо всем тем, что делает ученый. Он судит его дело и его предметы, смотри примечание, две звездочки, измеряя всю меру моральной пользы и морального вреда. Судит, осуждает и отвергает как дело праздное, пустое и даже развратное. Вся научная культура, поскольку она не обслуживает задания сентиментальной морали, смотри примечание, пять звездочек, и не поставляет моралисту нужного ему материала, объявляется делом дурным и вредным, порождением праздного любопытства, профессионального тщеславия и обмана. Умственный труд вообще не есть труд, а симуляция и болтовня ленивого и хитрого человека. Духовно самоценная категория истины ничего не говорит личному опыту Льва Толстого, и он отметает ее, не понимая того, что измерением истины как таковой проникается, осмысливается и поддерживается вся духовная культура. Ибо в действительности всякое духовное состояние человека таит в себе некую истину и несет ему некое ведение. Границы личного духовного опыта оказываются узаконенными и здесь. Научное знание рассматривается с точки зрения морального утилитаризма, и это придает всему миросозерцанию характер своеобразного научного нигилизма. Тот же самый моральный утилитаризм торжествует и в отношении к искусству. Самоценность художественного видения отвергается, искусство превращается в средство, обслуживающее мораль и моральные цели. Художественность допускается, если она несет в себе доступное всем людям всего мира, смотри примечание 4 звездочки, морально полезное получение, смотри примечание 5 звездочек, и отметается как произведение праздности и проявление разврата, если она в себе его не несет или если она учит чему-нибудь морально непризнанному. Всякое произведение искусства, не говорящее личному опыту морального утилитариста, отвергается и высмеивается. Зато всякий морально полезный продукт одобряется и превозносится, нередко вопреки своей эстетической несостоятельности. Рассудок моралиста последовательно делает все выводы, рисуясь своей прямолинейностью и парадоксами. Эстетическое измерение извращается и угасает. Все проникающие, утончающие и углубляющие силы художественного видения, призванные не морализировать, а видеть в образах божественное и строить форму человеческого духа, слабеет и меркнет, уступая место нравоучительному резонерству. Моралист стремится навязать искусству чуждую ему природу и утрачивает его самобытность, его достоинство и его призвание. Он сам видит это, сознает и выговаривает это в форме определенного принципа и учения, и тем самым придает всей своей теории черту своеобразного эстетического нигилизма. Еще острее оказывается то отрицание, с которым моралист подходит к праву и государству. Духовная необходимость и духовная функция правосознания ускользает от него совершенно. Вся эта сфера драгоценного, воспитывающего душу духовного опыта, не говорит его личному самочувствию ничего. Он видит здесь только самую поверхностную внешность событий и деяний. Он квалифицирует эту внешность как грубое насилие и произвольно характеризует скрывающиеся за этим насилием намерения как злые, мстительные, своекорыстные и порочные. Право и государство не только не воспитывают людей, но развивают в них дурные черты, смотри, примечание 3 звездочки, и склонности. Государственные деятели отвечают созерцательно организованным и лицемерно оправдываемым, смотри примечание 4 звездочки, злом, на редкие попытки насилия, исходящие от так называемых убийц, грабителей и воров, и других несчастных падших братьев. Сочувствие сентиментального моралиста оказывается всецело на стороне этих несчастных, а деятельность государственно мыслящих патриотов объявляется самой пустой и при том же вредной человеческой деятельностью. Естественно, что гнев его обрушивается с особенной силой на всю ту сферу духовного компромисса, которой оказывается вынужденной государственная власть и личное участие в которой является для гражданина несением ответственного и почетного бремени. Функция охраны, функция пресечения, функция суда, функция наказания, функция меча – глубоко возмущают сентиментальную душу и вызывают у нее слова отвращения и клеймящего негодования. Понятно также, что вместе с отвержением права как такового отвергаются и все оформленные правом установления, отношения и способы жизни. Земельная собственность, смотри примечание 2 звездочки, наследование, деньги, которые, далее в кавычках, сами по себе суть зло, кавычки закрываются, смотри примечание 3 звездочки, иск, воинская повинность, смотри примечание 4 звездочки, суд и приговор, все это смывается потоком негодующего отрицания, иронического осмеяния, изобразительного опорочения. Все это заслуживает в глазах наивного и щеголяющего своей наивностью моралиста только осуждение, неприятие и стойкого пассивного сопротивления. Неизбежным выводом из-за всего этого отвержения является, наконец, и отрицание Родины, ее бытия, ее государственной формы и необходимости ее обороны. Моральное братство объемлет всех людей без различия расы и национальности, и тем более независимо от их государственной принадлежности. Братского сострадания достойны все, а насилие не заслуживает никто. Надо отдать отнимающему врагу все, что он отнимает, надо жалеть его за то, что ему не хватает своего, и приглашать его к переселению и совместной жизни, в любви и братстве. Ибо у человека нет на земле ничего такого, что стоило бы оборонять на жизнь и смерть, умирая и убивая». Сентиментальный моралист не видит и не разумеет, что право есть необходимый и священный атрибут человеческого духа, что каждое духовное состояние человека есть видоизменение права и правоты, и что ограждать духовный расцвет человечества на земле невозможна вне принудительной общественной организации, вне закона, суда и меча. Здесь его личный духовный опыт молчит, а сострадательная душа впадает в гнев и пророческое негодование. И в результате этого его учение оказывается разновидностью правового, государственного и патриотического нигилизма. При таком слепом и наивно морализирующем подходе все огромное хранилище духовной культуры оказывается опустошенным и сокровища его извергнутыми. Все творческое духовное напряжение человеческого духа оказывается осужденным и запрещенным. Религиозно обескрыленный, осмеянный и низведенный, познавательно обессиленный и ослепленный, художественно урезанный и порабощенный, лишенный прав, обороны и родины, человек остается к концу этого противодуховного циклона жалким существом об одном моральном измерении, и высшим призванием его оказывается самопонуждение к безвольно-сентиментальной жалости. Сентиментальный моралист знает только одно измерение совершенства – моральное. Вся сущность духа, вся жизнь духа сводится для него к моральному самоулучшению, и все моральное достижение сводится для него к насыщению души жалостливым состраданием. И в результате этого все понимание человека, добра и зла становится мелким, плоским и бездуховным. Если усвоить эту точку зрения и довериться ей, то окажется, что человек не есть индивидуальный дух с живым отношением к живому и личному Богу, со священными правами на участие в жизни богосозданного мира, с видением нечувственной тайны и чувственной красоты. Нет, все это отвергнуто и погашено. Человек есть, с одной стороны, страдающий субъект и тем самым объект жалости и сострадания. С другой стороны, он есть жалеющий субъект, и, соответственно, объект, ограждаемый от страдания. Вся жизнь человечества сводится к тому, что люди страдают и причиняют друг другу страдания, что люди то жалеют, то не жалеют друг друга. Хорошо, когда люди жалеют друг друга, не мучают и соединяются. Плохо, когда люди друг друга не жалеют, мучают и разъединяются. Высшая цель человечества – жалеть и не мучить. Высшее совершенство, доступное человеку, сводится ко всеобъемлющей жалости, всех жалеть, всей душой. Праведная деятельность состоит в ограждении всех от страданий, хотя бы ценою своих страданий и своей жизни. Дальше этого сентиментальный моралист не видит, не показывает, не учит, не зовет. Мало того, он отвергает и осмеивает все остальное. Именно в этом обнаруживается с полной очевидностью ограниченность и упрощенность его жизнепонимания. Сентиментальность его – это повышенная и обостренная, но беспредметная и безвольная чувствительность, чрезвычайно легко, быстро и остро отвечает на всякую человеческую неудовлетворенность, на всякое чужое страдание. Она ранится им, содрогается, ужасается и начинает безвольно мечтать о его устранении, о его прекращении, о его конце. И к этому сводится вся жизненная мудрость. Страдание есть зло. Вот первая скрытая аксиома этой мудрости, из которой выводится все остальное. Если страдание есть зло, то и причинение страданий насилия есть зло. Наоборот, отсутствие страданий есть добро, а сочувствие чужим страданиям есть добродетель. Этим определяется и судьба нашей основной проблемы. В борьбе с страданием допустимо ли причинять новые страдания, умножая и осложняя их общий объем и состав? Ответ ясен. Нет смысла громоздить пелион на осу. Далее цитата. «Сатану нельзя изгнать сатаною, неправду нельзя очистить неправдою, зло нельзя победить злом, грязь нельзя смыть грязью». И ответ этот только последователен. Если страдание действительно есть зло, то кто же согласится увеличивать его объем, стремясь к уменьшению этого объема? Или кто согласится вступить на путь дьявола, для того, чтобы на него не вступать. Так вскрывается первая основа сентиментальной морали. Она покоится на противодуховном гедонизме –